Здравствуйте, сегодня среда, 14 сентября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В освобожденных из-под российской оккупации городах Харьковской области найдены многочисленные свидетельства преступлений, совершенных российскими военными. Оппозиционный политик Леонид Гозман, отбывший 15 суток административного ареста, вновь взят под стражу. Информация об аресте российских учителей в Украине не подтвердилась. Также сегодня.
Недочеты компании в сфере кибербезопасности делают ее уязвимой для использования в своих интересах злоумышленниками. И это причиняет вред реальным людям. Пока влиятельная медиаплатформа может быть скомпрометирована подростками, мошенниками и шпионами, сама компания также создает проблемы в сфере безопасности.
Сенат США проводит слушание по проблеме защиты персональных данных пользователей социальной сети Twitter. Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня город Изюм в Харьковской области, где встретился с украинскими военными, освободившими этот город от российской оккупации в начале сентября. В освобожденные населенные пункты области после принятия специальных мер безопасности, включавших разминирование домов и зданий госучреждений, теперь получили доступ и журналисты. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко побывал в городе Балаклея, в который украинская армия вошла 6 сентября. Вот что он рассказывает об увиденном и о свидетельствах преступлений, совершенных российскими военными за прошедшие месяцы, в том числе и в день их бегства из Балаклеи.
Петр показывает все, что осталось от российской армии в селе. Разбитый «Жигуль», куча мусора, несколько ящиков от снарядов и собака по кличке Мухтар.
Это их собака, это она им служила, эта собака.
Это российская собака?
Да.
В оккупации в селе Врубовка под Балаклеей Петр провел 6 месяцев. Говорит, выходил на улицу редко, было опасно, а раз вышел, попал на подвал. Отвезли в соседнюю Балаклею, в полит. Петра отпустили через неделю, но таких, как он, было много. Местные говорят, в городе активно работала ФСБ. Артема в местных камерах держали 46 дней.
Они в улицу проверяли, искали сначала оружие. Заехал БТР, там их много было, БТР и КамАЗ. Зашли в дом, начали лазить. Ну, по шкафам, по этому самому. Нашли фотографию, у меня там чеши, у меня брат в форме. Говорит, а это кто? Говорит, брат. А что он? Служит? Служит. Ну, говорит, поехали. Забрали вроде за брата, а спрашивали, говорит, а кто в городе остался из тех, кто служил, военнослужащих бывших. Да говорю, откуда я могу знать?
Говорит, били током, допрашивали, отпустили, потому что ничего не нашли.
Балаклея выглядит не очень типичным городом, который пережил боевые действия. Это не Северодонецк, это не Лисичанск, это даже не Бахмут. Здесь очень много неповрежденных и абсолютно целых зданий. Местные говорят, российские военные отсюда просто убежали.
Уже теперь в городе находят следы оккупации. В этой могиле двое мужчин. На опознание тел позвали маму одного из них.
Иду, смотрю, думаю, он высокий ростом, думаю, он стоит, наверное, его задержали. А это был вечер как раз, когда он вышел. Это был последний день бегства этих рашистов с Балаклеи. И мой сын с другом на машине попал вот в центре как раз, под обстрел. Они вышли, там очевидцы, которые видели, рассказывают, что их человек 15-20 с автоматами вышли со двора дома и в упор расстреляли эту машину.
Чиновники говорят, сейчас полиция проводит опрос жителей, чтобы понять, кто пропал без вести, кого надо искать. И дату 6 сентября местные помнят хорошо. Говорят, жизнь вернулась в их края.
Из города Балаклея в Харьковской области передавал специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко тоже побывал в Балаклее и лично наблюдал эксгумацию тел двух молодых людей, убитых российскими военными в день бегства из города. Именно бегством, нежеланием оказывать сопротивление, Антон Геращенко объясняет относительно небольшое число взятых в плен российских военнослужащих. Он подчеркивает, что Украина будет добиваться наказания всех виновных в военных преступлениях, совершенных во время оккупации.
Радость и злость. Радость от того, что сотни тысяч украинцев, которые больше полугода были под пятой оккупантов, сейчас свободны. И злость за растоптанные судьбы, за убитых, раненых наших солдат и гражданских лиц, за разрушенную инфраструктуру, мосты, жилые дома, за уничтоженные производства, магазины. За все это Путину, российскому народу придется заплатить, очень дорого заплатить. А наступление будет продолжаться до тех пор, пока вся территория Украины не будет освобождена. И сегодня, если кто-то в это не верил, еще месяц назад, теперь все поняли, что это наступление не остановить, потому что наши солдаты мотивированы. Они знают, что они борются за свою землю. Российские солдаты и офицеры, они не знают, за что они борются. Они бегут при первых же выстрелах, потому что им нечего здесь защищать. Российская армия покрылась себя неувидаемым позором не только в Буче, а еще и своим бегством, трусостью. Миф, который строил Путин 22 года про непобедимость и мощь российской армии, рассыпался в один момент. И рассыпался он именно на Харьковщине. Потому что этот проигрыш невозможно скрыть никакой пропагандой. Если можно еще было как-то объяснять, что мы отошли организованно от Киева, от Чернигова, от Сумы, это нам было не надо, то в Купянске, Балаклее, Изюме раздавались российские паспорта. Приезжали Кириенки, Турчаки и прочие российские деятели и заявляли, что мы здесь навсегда. Раздавали российские паспорта. Возили учителей в Россию и рассказывали, что они будут дальше преподавать русский язык здесь. Они страшно боялись, что кто-то наведет хаймарсы на их места дислокации. Таких людей они содержали в тюрьмах, незаконно пытали электрическим током, били и некоторых убивали. Сегодня мы были в здании отдела полиции, который был превращен в пыточную. Там были камеры, в которых по 7-8 человек на площади 5 квадратных метров содержались наши сограждане. Поэтому преступления такие же, как и везде. Это убийство граждан, это уничтожение гражданской инфраструктуры. Все это будет фиксироваться группой следователей. Следователи уже работают и в Шевченково, и в Балаклее, будут работать в Изюме, в Купянске, до тех пор, пока мы не зафиксируем все такие преступления. Видимых следов, таких как были в Буче, когда 28 трупов лежали на улице Яблоневой, нету. Оккупация ведь длилась не месяц, оккупация длилась более полугода, поэтому у нас есть заявления, и мы сейчас их принимаем активно, по тем гражданам, которые знают, что их родные пропали без вести. И вот теперь по каждому пропавшему без вести мы будем искать, что с ним произошло. Сегодня, например, в помещении, где содержались украинцы, там эксперты внимательно собирали все образцы ДНК людей, которые содержались в камерах. Мы сейчас ищем всех, кто выжил, находясь в этих пыточных, чтобы узнать, кто из людей не выжил. Потому что были случаи, когда человека забирали на допрос, слышали крики, потом этот человек в камеру не возвращался. Это потребует несколько недель, но полная картина будет опубликована. Мы не скрываем абсолютно никаких преступлений российской военщины на территории Украины. В Харьковской области это сотни людей, которые пропали без вести. Могу сказать, что у нас уже больше тысячи харьковчан были убиты в результате ракетных артиллерийских обстрелов 24 февраля. И каждая из таких смертей, она тоже мученическая смерть. Не нужно считать мученическими только тех, кого запытали или убили на улице гражданских лиц. Все, кто погибли от российских снарядов, ракет, это все мученики. Российская армия бежала так быстро, что не всегда их удавалось догнать. Поэтому количество пленных не так велико, как хотелось бы. Оно измеряется не тысячами, я так скажу. Не тысячами. Да? Еще раз повторю, потому что слишком быстро бежали. Я говорил с одним из бойцов, которые буквально на плечах русских заходили в Купянск, потом дальше в Бурлук, и его группа захватила порядка 12 пленных. Так вот он так шутя сказал, тот будешь выступать по телевизору, скажи, что мы устали смотреть на специальную военную операцию Путина и решили провести свою специальную военную операцию и освободить Харьковскую область, а потом освободим и Луганскую, и Донецкую, и Запорожскую, и Херсонскую, и Крым. Вот так вот.
Говорил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. А заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявила приехавшим в Балаклею журналистам о решимости добиваться освобождения всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Вот что она сказала.
Да, цель – это полностью освободить Харьковскую область и дальше освобождать все территории, которые оккупированы сейчас Российской Федерацией. Но на данный момент в Харьковской области еще идут бои. И те города, которые формально туда уже зашли украинские войска, там еще происходят стабилизационные меры. То есть, когда идет работа с диверсантами, когда идет еще определенные меры безопасности, проводятся. И поэтому окончательно говорить, что установлен полный контроль абсолютно над областью, еще рано, но идет процесс.
Говорила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы России царила довольно мрачная атмосфера, вполне объяснимая, впрочем, в контексте последних поражений российской армии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении открыто признал, мягко говоря, сложность ситуации и, вопреки нынешним российским законам, назвал войну в Украине войной, а не специальной военной операцией.
Такой сложной, напряженной обстановки мы еще сессии в Думе не открывали. Я считаю, что эти два месяца коренным образом изменили ситуацию, в том числе и на фронте. Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов на Украине переросла в полноценную войну. которую объявили нам американцы, натовцы и Объединенная Европа. Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить войну, вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода – или победа, или поражение.
Говорил лидер фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов. А пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову теперь приходится отвечать на критику действий Министерства обороны в ходе агрессии против Украины, царящую в социальных сетях тех, кто эту войну активно поддерживает. В определенной степени слова, сказанные Песковым, как мне кажется, подтверждают вывод социологического исследования, о котором я рассказывал вчера, согласно которому Кремль делает ставку не на своих активных сторонников, а на пассивность населения страны и мощную пропаганду. Давайте послушаем Дмитрия Пескова.
Россия не поддерживает президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей, участие в выборах, выборы, сделанные теми, кто использовал свой голос. Это подтверждают статистические данные. Люди действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства. Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. Со стороны действительно настолько чувствительны общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Если своим слишком активным сторонникам Кремль пока грозит пальцем, то со своими политическими противниками уже давно безжалостно расправляется. Вчера, сразу после отбытия 15 суток административного ареста, был вновь арестован оппозиционный политик Леонид Гозман. Две недели назад он был осужден по обвинению в отождествлении сталинского и гитлеровского режимов за пост двухлетней давности в социальных сетях. Новый арест связан с аналогичным постом 2013 года, 9 лет назад. Во время публикации первого и тем более второго из упомянутых постов в России еще не было закона, наказывающего за сравнение гитлеризма и сталинизма. Надо ли напоминать, что закон в России обратной силы формально, по крайней мере, не имеет? Вот какое письменное обращение своим сторонникам Леонид Гозман передал из тюрьмы, читает диктор.
Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. Они взяли меня на выходе из больницы за пост двухлетней давности, за слова, что Сталин хуже Гитлера. Им просто нужно было время, чтобы подготовить обвинения по уже серьезным уголовным статьям. Морально к тюрьме я готов». «Я ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни и о наших властях. Я лишь исполнял свой гражданский долг, по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель и Россию, и мир». Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдет. Не теряйте надежду, не опускайте рук».
Это было обращение российского оппозиционного политика Леонида Гозмана. 72-летний Гозман, который после начала агрессии России против Украины уезжал из страны, но потом вернулся, сделав личный моральный выбор, признался, что в случае освобождения из-под стражи теперь уедет из России, так как, учитывая состояние его здоровья, просто может умереть в тюрьме. Но возможный тюремный срок он намерен принять со всей стойкостью. История с арестом учителей, приехавших из России на оккупированные украинские территории преподавать в школах по российской программе, оказалась фейком. Генеральная прокуратура Украины выпустила по этому поводу короткое заявление.
По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области.
А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал не искать в распространении информации о якобы аресте российских учителей в Украине какую-то политическую игру. Вот что он, в частности, сказал.
Пока такой информации верифицированной нету. Как только она будет, официальный представитель прокуратуры ее тут же озвучит. Нам нужно понимать, что часто за теми или иными неоправданными действиями стоит не умысел злой, да, а абсолютная человеческая глупость. Уникальный движущий инструмент всего. То есть, когда мы думаем, что какой-то хитрый замысел кто-то реализовывает, вот там продуманная история психологического воздействия на ту или иную социальную аудиторию, на самом деле нет. Это, опять же, желание хайпануть, желание получить дополнительно лайков, желание стать ньюсмейкером, ну, как калифом на час, ньюсмейкером на час, желание проявить свою вот эту, знаете, типа инсайдерскую способность, да, и так далее. То есть у человека есть это желание всегда оказаться полезным, да, ну, или показаться полезным. И поэтому я считаю, что здесь как раз-таки скорее можно говорить о проявлении глупости, там, непереборчивости, особенно в средствах массовой информации. Нет, это не проявление классических хипсов.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. То, что арестов российских учителей, работавших на оккупированных территориях Украины, пока, по крайней мере, не было, разумеется, не исключает, что кто-то будет арестован в будущем. Кроме того, жаркая дискуссия разворачивается и вокруг украинских учителей, преподававших в школах по российской программе во время оккупации. Как я уже вчера упоминал, и может быть предъявлено обвинение в коллаборационизме, которое грозит очень длительным тюремным сроком. Ну а в России депутаты хотят покончить, как выразился вице-спикер Думы Петр Толстой, вариативностью школьного образования. Давайте его послушаем.
Заканчиваем с идеями о вариативности образования, которые приводят к грубым фактическим и идеологическим ошибкам, которые сегодня мы видим в целом ряде новомодных учебников, которые составлены по заказу неких коллективов авторов. Сегодня эту функцию мы передаем Министерству просвещения, которое будет обязано следить за тем, чему учат наших детей.
Оставлю эти слова вице-спикера Думы Толстого без комментариев. Думаю, всем, особенно тем, кто ходил в советские школы, понятно, о чем идет речь. Напомню только, что согласно действующей Конституции России, никакая идеология не может быть принята в качестве государственной. В Грузии обсуждаются заявления некоторых украинских политиков, считающих, что грузинские власти могли бы воспользоваться нынешней ситуацией и предпринять попытку взять под контроль Абхазию и Южную Осетию, которые считаются оккупированными территориями, оказав таким образом и поддержку украинской армии, воюющей сейчас с российской. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
С момента начала войны в Украине грузинские власти, в том числе премьер-министр Иракли Гарбашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе, неоднократно подчеркивали, что в сложившихся условиях их главная цель – недопущение открытия второго фронта в Грузии. «Мы не будем давать России ни малейшего повода для новой агрессии», – таков был общий смысл всех заявлений на высшем уровне, которым вторили члены парламента и министры. За это они подвергались резкой критике со стороны оппозиции, в том числе однопартийцев бывшего президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение». Кульминацией многомесячной дискуссии стало последнее заявление бывшего председателя парламента и главы правящей партии. Иракли Кобахидзе сказал на специальном брифинге, что грузинские власти, далее цитирую, «могут провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытие в Грузии второго фронта против России. Посмотрим, пусть решает население, согласны они с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта». Непосредственным поводом проведения брифинга стала фраза, произнесенная в интервью грузинским журналистам депутатом Верховной Рады Украины Федором Венеславским. Господин Венеславский посоветовал Грузии предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии. Ранее с аналогичными по смыслу заявлениями выступали и другие влиятельные фигуры в Киеве. Наибольший резонанс вызвало заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По его словам, если Молдова и Грузия займутся возвращением своих территорий, это поможет Украине, поскольку, цитата, «у русских появятся и другие дела, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших женщин и детей». Конец цитаты. С аналогичными по смыслу заявлениями выступали в разное время советники главы Офиса президента Зеленского Алексей Арестович и Михаил Подоляк. И каждый раз Правящая партия «Грузинская мечта» использовала эти высказывания против оппозиционной партии «Единое национальное движение» ее лидера Михаила Саакашвили, отбывающего 6-летний срок в грузинской тюрьме. Логика спикеров партии власти проста. Саакашвили – действующий украинский политик. Он до сих пор занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной Рады Реформ. А партия Саакашвили очень тесно связана с правящей в Украине партией президента Зеленского «Слуга народа». Более того, фракции партии в Раде руководит выходец из Грузии Давид Арахами. Из этих связей грузинские власти и делают вывод о том, что заявления украинских чиновников и деятелей второго-третьего ряда якобы свидетельствуют о сговоре между официальным Киевом и грузинской оппозицией по втягиванию Грузии в войну против России и открытию на грузинской территории второго фронта в Абхазии и Южной Осетии. Профессор Тбилисского института общественных дел Торникеш Арашенидзе сказал в беседе со мной, что если такой референдум в Грузии состоится, то итог очень легко предсказуем.
Никто не хочет войны. Я уверен, что даже оппозиция на самом деле не хочет войны. Иногда просто они делают, скажем так, невзвешенные заявления. На самом деле, конечно, все прекрасно понимают, что Грузия не может не в состоянии вести никакую войну, и все это очень плохо закончится очень быстро.
Заявил профессор Шарашанидзе. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Перед членами юридического комитета Сената США вчера выступил Питер Затка, бывший глава службы безопасности социальной сети Twitter, заявивший, что руководство компании, пытаясь увеличить доходы, жертвует интересами пользователей, не защищая в должной мере их личные данные. Важно заметить, что заявления Затка стали для предпринимателя Илона Маска одним из поводов для отказа от покупки Твиттера, хотя договоренность об этом уже была достигнута, и теперь владельцы Твиттера с Маском судятся. С подробностями слушаний на Капитолийском холме корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня.
В первую очередь сейчас внимание приковано не столько уже теперь к заявлениям ЗАД, как скорее к молчанию компании Твиттер, которая не делала ни одного заявления, ни одного комментария с момента, когда ЗАДка пришел на Капитолийский холм, чтобы побеседовать с законодателями. Более того, по словам представителей руководства юридического комитета, в частности, сопредседателя комитета Чака Грасли, это сенатор-республиканец, комитет приглашал руководство компании Твиттер принять участие либо в этих слушаниях, либо в целом дать публичное показание комитету относительно мер безопасности, которые предпринимает компания, чтобы сохранять информацию, обеспечивать ее безопасность. Но, по словам Чака Грасли, руководство Твиттера отказалось и в качестве причины указало, что это может каким-то образом повлиять на ту судебную тяжбу, которая сейчас происходит с Илоном Маском. Я напомню, что бизнесмен собирался покупать компанию Твиттер, ну и в последний момент передумал. Так вот, Чак Грасли, сенатор-республиканец, заявил, что если все те заявления, которые сделал информатор Питер Затка, в частности, о том, что компания не обеспечивает нужной безопасности той информации, которую она собирает, то руководство Твиттера должно уйти в отставку, опять-таки, по мнению сенатора.
Согласно заявлениям Питера Затка, Индия внедрила как минимум двух агентов Твиттер, а ФБР сообщила Твиттеру о том, что как минимум один китайский агент разведки работает на компанию, и у Твиттера были сложности, связанные с нехваткой мер безопасности по хранению информации. Тысячи сотрудников Твиттера располагают доступом к информации пользователей, которые они не должны иметь доступа по своим должностным обязанностям. Среди них есть и агенты иностранных спецслужб. Такой доступ дает им возможность собирать информацию, получать доступ к геолокации людей. Соответственно, иностранные агенты, внедренные в Твиттер, могут использовать ту же технологию, чтобы следить за продемократически настроенными диссидентами в своих странах или шпионить за Америкой. Также в 2019 году против двоих сотрудников Твиттера были выдвинуты обвинения. Они располагали доступом к частной информации 6 тысяч пользователей и передали ее правительству Саудовской Аравии.
Питер Затк – это бывший сотрудник Пентагона, он специалист по кибербезопасности и технологиям. Его коллеги характеризуют его как исключительного профессионала и честного человека. Ему 51 год, он до этого консультировал большое количество правительственных ведомств, более того, и самих законодательных относительно кибербезопасности и технологий. Затка пришел на работу в частную компанию в Твиттере в 2020 году. О его ранге в компании свидетельствует то, что он был не просто специалистом по кибербезопасности, его непосредственным начальником был тогдашний глава Твиттера Джек Дорси. По словам Затка, Твиттер получает доступ к слишком большому количеству информации о пользователях сети. Вот, например, каких. У Твиттера есть доступ к геолокации, также к тому, кто информация, которая касается всех профилей пользователей в других социальных сетях, электронному адресу, физическому адресу, IP-адресу, номеру телефона. Твиттер может выяснить в режиме реального времени, пользуется ли человек, который использует Твиттер в данный момент телефоном, выяснить тип устройства, тип браузера. Более того, идентифицировать язык этого самого устройства и язык, на котором общаются пользователи внутри системы Твиттер. По словам Задка, самой компании для операционных нужд требуется только пятая часть собираемой информации, и ее руководство, по словам Задка, отлично об этом проинформировано, но не предпринимает никаких мер из-за того, что они получают в данный момент большую материальную выгоду. The company's cybersecurity failures
make it vulnerable to exploitation. Недочеты компании в сфере кибербезопасности делают ее уязвимой для использования в своих интересах злоумышленниками, и это причиняет вред реальным людям. Пока влиятельная медиаплатформа может быть скомпрометирована подростками, мошенниками и шпионами, сама компания также создает проблемы в сфере безопасности. Ее руководство предпочитает вводить в заблуждение совет директоров, акционеров, законодателей и широкую общественность, вместо того, чтобы бороться с проблемами. Оно игнорирует разработчиков и инженеров, а часть руководства недостаточно компетентна, чтобы понимать размах проблемы. Более того, руководство компании предпочитает прибыль безопасности. В свою очередь, они вообще не понимают, какой информацией они располагают, откуда она приходит и где хранится. Во-вторых, неудивительно, они не могут ее защитить. Сотрудники компании располагают слишком широким доступом к слишком многим системам. По сути, неважно, у кого есть ключи, если в дверях нет замков.
По словам Пейтера Задка, в целом из внутренней системы практически невозможно отслеживать те заходы в систему, которые совершаются сотрудниками. Более того, невозможно отслеживать их доступ к информации пользователя. Я напомню, что на Twitter работает несколько тысяч человек. Сама же компания до начала слушания заявила, что все заявления Задка — это такой фальшивый нарратив, попытка привлечь к себе внимание, попытка навредить компании, пользователям, обществу. В свою очередь, Пейтер Задка во время слушаний заявил, что он не испытывает ненависти к компании, более того, считает ее замечательным инструментом, просто хотел бы, чтобы она изменила подход к системе безопасности, а его жалобы, которые он написал, на основании которой его пригласили в Конгресс, это не более чем беспокойство о судьбе других людей и безопасности Соединенных Штатов.
О слушаниях в юридическом комитете Сената США, касающихся защиты личных данных пользователей социальной сети Twitter, рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Слушайте наш подкаст на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».